«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это программа «Мракоборец». Напоминаю, что ведут ее я, Леся Рябцева, и мой коллега Денис Корсаков.
Добрый день.
И сегодня у нас в гостях Дмитрий Гройсман, сопродюсер фестиваля «Нашествие», продюсер группы «Чайф», группы «Пилоты», группы «Гильза». Все правильно?
Все правильно. Здравствуйте.
Ура-ура. Начнем, наверное, чуть-чуть с «Нашествия». Простите, ради бога, я знаю, что про него много сказано, но все-таки хочется, раз уж он совсем, в принципе-то уже скоро уже, в июле же, да?
8, 9, 10 июля.
И он остается уже много лет главным музыкальным фестивалем в стране. Ну, как ни крути, да, все остальные ушли,
но будем говорить этот так, остается. Ну, будем говорить так, что он самый крупный. Я думаю, что в стране, то есть не там, не в Москве, а в Московской области, а в стране по количеству людей он самый крупный и, наверное, самый старый уже.
Ну, в общем, да. И в каком-то смысле это аналог британского фестиваля Гластонбери.
Ну, будем говорить так, что, наверное, нет. Наверное, не аналог. Хотя любое open-air, в общем-то, друг на друга похоже, потому что это находится под открытым небом и в чистом поле. Но, будем говорить так, так как фестиваль «Нашествие» произошел от слова «наше радио», то мы ограничены, в отличие от других фестивалей, достаточно серьезно, по крайней мере, главной сценой, это формата все-таки того, что... То есть это, будем говорить так, русскоязычная музыка. То есть даже отечественные коллективы, играющие на английском языке, ну, будем говорить так, может быть, исключение там пар Горького, которые, но обычно не звучат на этом фестивале.
Ну, и на Гластонбери, с другой стороны, тоже русской музыки нет.
Может, она может звучать, имеется в виду, они не ограничены. У нас все-таки есть ограничения форматом. А Гластонбери, это, насколько я понимаю, если я правильно помню историю, в общем-то, это просто любители музыки, которые сначала купили это поместье в Гластонбери и стали на нем устраивать, они ничем не ограничены. У них нету никаких ограничений форматных. Делают, что хотят.
«Нашествие» — это... Что за аудитория у «Нашествия»? Это быдло-алкоголики, рокеры?
Ну, быдло-алкоголики, скажем так.
Это потому что нет,
вот нет, наоборот, я хочу сказать, что это такой достаточно стереотип был. Вот когда я начал заниматься там группой «Бригада С», группой «Чаев», даже какое-то время очень короткая группа «Алиса» и так далее, это было там начало 90-х годов до середины. Реальная была ситуация о том, что, ну, даже те, кто были внутри рок-музыки, то есть я, например, глядя в аудиторию, всегда удивлялся о том, насколько у поп-музыкантов, которые, казалось бы, играют очень такую простенькую музыку, тексты не отличаются поэзией и так далее. В общем, в те времена противостояния между поп и рок-музыкой были достаточно серьезны. Нам казалось, что вот это вот все лабудень, а вот это вот искусство, у них были почему-то всегда очень красивые, чистые, аккуратные, помытые люди и так далее. А аудитория рок-музыки, это были, в общем, да, такие сальные волосы, страшненькие девочки и так далее. Это действительно было, ну, грубо говоря, музыка рабочих районов, по большому счету, рок-музыканты. Вообще, если обратить внимание, то рок-музыка всегда хорошо проходит в больших, крупных индустриальных городах. Там. То есть Москва, там, Новосибирск. То есть либо это столицы, но крупные. То есть где есть...
Ну, там, Екатеринбург, естественно.
Екатеринбург, естественно. Я имею в виду, что именно миллионники. А поп-музыка проходит везде хорошо, потому что люди, в общем, как бы везде радуются. Может быть, нет такой политики, или социально настроенной аудитории.
Особенно Геленджик, вот там Сочи. Там...
Отдыхающие вообще не любят ходить. То есть это поехать летом на гастроли в курортную зону, это самоубийство. Для рок-музыкантов было абсолютно точно.
Сегодняшний... А для поп-музыкантов это было
хорошо? А для поп-музыкантов, конечно, то есть это вся аудитория, отдыхая, идет.
Типа думать не нужно или что?
Думать не нужно, это весело, это хорошо, положительные эмоции. Но кому нужно в отпуске еще какие-то проблемы? Мы вместе, красное на черном, или там не спешите меня хоронить.
Мусорный же, ветер.
Да, кому это нужно? Там нужно солнце, море, я целую песок, по которому ты ходила и так далее. То есть, конечно, это и настроение людей, так далее. Но на сегодняшний день, будем говорить так, что аудитория рок-музыки очень сильно выросла, повзрослела, и на сегодняшний день, там, ну, будем говорить так, на концерте группы «Чайф», то, мы радуемся, когда приходят все, на концерты семьи. Там, то есть, там, не знаю, пацану там 14-15 лет, там, отцу там 40 лет, и, там, еще какой-нибудь младший брат или старший брат, жена. То есть это радует. И людей успешных, выросших из того поколения, достаточно много. И очень сильно все меняется. Ну, в общем, и образ жизни поменялся, и социальный статус поменялся, и политика поменялась и так далее. Поэтому на сегодняшний день я могу сказать, что на нашествие аудитория, ну, будем говорить так, чтобы приехать на 3 дня, а он в четверг запуск людей происходит, пятница, суббота, воскресенье – это программа, и в понедельник можно разъехаться. Те, которые живут на территории фестиваля, то до понедельника, до 7 там, утра, по-моему, там всегда варьируется, 6-7 утра. В общем, они могут остаться ночевать и разъехаться в понедельник. Но будем говорить так, билеты от 2500 до 80 на сегодняшний день тысяч.
И это за 3 дня?
Это да, это чтобы приехать на фестиваль, только входной билет. То есть это мы не считаем гостиницы или палатки.
Еда,
или,
вода.
Еда, питание, парковочное место и так далее. То есть это такое не очень дешевое мероприятие. И Вун говорит, что люди уже приезжают, те, которые могут себе это позволить. И судя по тому, что их немало, то... Ну, и быт мы наладили. То есть это не ты не под куст ходишь, а это и там в VIP-зоне, и в палаточном городке обычном стоят стационарные туалеты, стационарные душевые. Это не кабинки пластиковые, это именно стационарные.
И VIP-кусты.
Ну, вот в том-то и дело, что теперь нету этого. Вот, то есть я могу сказать, нет такого мусора. Вот на Гластенберри по сравнению с нами, это помойка.
Да,
там, а у нас,
там чудовищно. Там, простите, каждый год Daily Mail публикует огромные отчеты, опять нажрались, мы британцы, нет, свиньи,
более того, как обычно. Если там дождь, то они там все по грудь в дерьме.
Там грязь не прошла.
Лучшие фотографии обнаженных женщин, купающихся в этой сей жиже. Вот у них это все так радостно.
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Гройсман, сопродюсер фестиваля «Нашествие».
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Мракоборец», Денис Корсаков, Леся Рябцева, Дмитрий Гройсман. Говорим про монетизацию «Нашествия».
Почему? Про фестиваль откуда «Нашествие» вообще? Музыкальный продюсер Дмитрий Гройсман, который, собственно...
За это все отвечает перед нами.
Нет, давайте так, я, чтобы не обидеть своих партнеров, скажу сразу, что на самом деле есть Леонид Ланда, есть Александр Иратов, известный как супруг Алены Апиной. Вот.
Никак наоборот.
Это самое. Есть Гройсман и есть Андрей Матвеев. 4 человека, которые за этот фестиваль отвечали. Более того, наше радио существует, которое на сегодняшний день является организатором самого фестиваля. А мы продолжаем его продюсировать. Но владельцы все равно это наше радио. Поэтому... Конечно, не за все я отвечаю, и более того, отвечаем мы за все вместе.
Так вот, про 80 тысяч за билет. Это вообще что? Это как?
Это, то есть, грубо говоря, на пару, это 160 тысяч рублей. За эти 160 тысяч рублей это трансфер от вашего дома до гостиницы,
на чем?
В которой вы будете, S-класс. То есть это может быть там Mercedes, ну, то есть там BMW. Там, ну, это
от S-класс. Дома, в смысле, из дома из Москвы?
Вы даете адрес, где вас забирать. И вас забирают и привозят в гостиницу, в которой вам забронирован номер стандартный на двоих. Значит, это у вас есть персональный менеджер, которому, то есть вам выдают расписание, какие артисты, когда. Вы менеджеру можете говорить, я вот... 12 часов начинается утра программа. Нет, вот там кто там идет? Этот. Нет, это я не хочу. Я вот хочу вот в 2 часа дня приехать. Значит, вам в 2 часа будет подана машина. Вас доставляют на поле. На поле у вас есть палатка для супервипов, в которой есть бесплатное спонсорское пиво, вода. Стоят телевизоры, которые транслируют то, что происходит на главной сцене. И у вас есть аккредитация, которая позволяет вам зайти в бэкстейдж. И ваши места располагаются на самой сцене, на диванах.
О. Это уже кто-нибудь купил?
У нас всегда это, эта категория раскупается одна из первых.
Чуметь, я никогда не представляла, что нашествие может быть люксом. 80 тысяч, и это все выкупается, уже выкуплено.
Ну, нет, какая-то часть еще осталась, но я могу сказать, что это все равно востребовано. То есть это востребовано, ну, порядка 200 человек.
То есть это совсем нехило, да?
Это нет, это, в общем-то, было так. Я считаю, что для чистого поля... Это... Но это востребовано, потому что люди именно хотят...
Комфорт.
Комфорт, да. Чтобы у них было удобно. Но я могу сказать, что, по большому счету, комфорт везде есть. Я говорю, у нас на поле непрерывно. Раз в 2 часа проходят все уборщики, которые меняют, ну, в смысле, подбирают все, что упало. Около огромные ряды торговые. У вас разнообразие еды, я не знаю, от пончиков до, понятное дело, шашлыков традиционных. Но при этом везде стоят урны, везде убираются. Каждый отвечает за свой кусок земли, чтобы было чисто. Туалеты есть стационарные, есть биотуалеты, которые, ну, в поле стоят. Но при этом каждый там... стационарные, просто постоянно моются и так далее, биотуалеты каждые 2 часа, какие-то часть закрывается на помывку, другие работают. То есть люди, которые, например, очень много есть людей, которые достаточно обеспечены, но они любят в палатках. Палатки самые разнообразные. Там, я не знаю, можно ходить и делать конкурс этих палаток, а не кто на что. У некоторых палатки такие, что 4-комнатная квартира будет поменьше, наверное. Вот. И в этом поле есть там кинотеатры, есть зоны настольных игр, есть футбольное поле, есть волейбольное поле, есть альтернативная сцена, где наша 2.0, где молодые играют, хотя и не только молодые, там несчастный случай, ва-банк там, например, будут играть. То есть это есть музей под открытым небом военной техники, это в 2 часа дня в субботу это авиашоу с там наших истребителей, бомбардировщиков, которые не уступают Красной площади в День Победы.
Можете, кстати, вот эту историю с милитаризмом на нашествии объяснить? Я вот не очень понимаю популизм военной темы, тем более на музыкальном мероприятии.
Вы знаете, да не было никакого популизма. Все начиналось, будем говорить, таким образом. Когда вот ты ограничен в музыкальном формате, то ты понимаешь, что каждый год, ну, у нас больше 100 коллективов играет, и ты не можешь, будем говорить так, хотя бы на 35% обновлять что-то новое, чего не было, например, 3 года назад. У нас есть группы, которых не было там в прошлом году, но в этом году они есть. И этот формат у нас, будем говорить так, и за счет того, что... Ну, будем говорить так, немного путей для молодых групп раскрутиться, и быстро у нас никто не становится известными. Даже в поп-музыке, если мы не берем программы телевизионные, там, «Голос» или там «Фабрика звезд» и так далее, то, ну, по большому счету, наверное, я не очень силен в R&B, но я понимаю, что там, наверное, там есть своя культура и больше своих рэперов. И они, наверное, там звезды, но их знают, вот, их сегмент. А в поп-музыке, например, я только знаю Айову из таких вот ярких, новых, молодых, которые ворвались. И то я не знаю, они ворвались или они 20 лет пахали и наконец-то пришли. Ну, правда, не знаю, просто я в этом не силен. А в рок-музыке так вообще нету. То есть там группа «Анимация», которая там, ну, будем говорить, я могу называть даже ту же группу «Гильза», которую я знаю, потому что я ее продюсирую. Будем говорить так, сегмент нашего радио только знает. И люди, которые, очень много людей, которые ездят на фестиваль «Нашествия», это даже не обязательно, что они слушают постоянно наше радио. Они уже ездят туда как на приключения. Это уже... Это уже, ну, просто событие. Люди под это подгоняют там свои отпуска или отгулы и так далее. И они туда приезжают. По большому счету, у нас, как ни странно, мы первого артиста объявляем 1 апреля. А билеты начинаем продавать с 1 октября. Так вот, с 1 октября по 1 апреля, не обращая внимания на тот, кто будет выступать, билеты идут. Ну, самая продается большая часть уже покупается до 1 апреля. И после 1 апреля уже именно те, которые хотят поехать, но если там будет тот-то. Да, вот, и дальше пошли. А первый вот этот вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Март, 6 месяцев люди покупают, понимая то, что, ну, будет там музыка. Но им нравится вот это приключение. Им атмосфера. Нравится эта атмосфера. Так вот, нужно все время чем-то, ну, удивлять. Чем-то развлекать, да. Поэтому появились там сначала футбольные поля, да, там, и мы объявили о том, что можно делать соревнования, записывайтесь в команды. Так. Потом волейбольные. В какой-то момент у нас был каток искусственный, мы делали.
И летом.
Летом, да. И мы делали, летом прямо в поле было сделано вот каток, и у меня есть даже записи, как катаются. У нас был бесплатный прокат, у нас был там спонсор под это дело, он оплачивал и плакат, но решили немножечко от этого отказаться, потому что все равно люди там падают и так далее. Были травмы, имеется в виду, кто-то кого-то этим коньком там зацепил, еще какие-то порезы и так далее. Опасно.
Осталось еще... только космодром
нет,
открыть.
Нет, нет. Потом познакомились с пилотами, Стрижей и Витязями. И они в какой-то момент взяли и сказали, хотите, мы прилетим прямо на лица. И это было 2000...
Ну, чтобы не платить 80 тысяч, да, так.
Нет, нет, нет. Но я говорю, это был 2009 год, и была другая совсем политическая ситуация. Не было никакой агрессии. Это было реально шоу. Я вам могу сказать, что там... Вот я внутри себя такими словами, там, как там, «Родина», «Патриот» вообще не очень часто оперирую, но я имею в виду сам с собой. Но мне кажется, так как-то естественно для человека не стоять и не орать. Я тут за Родину жизнь отдам. Это, ну, как-то, ну, случится такая ситуация. Ну, наверное, будем решать этот вопрос по мере поступления проблем. Но там вот реально, когда это первый раз они прилетели, и то, что они творили, я так близко не видел никогда. И вдруг я слышу, как все поле скандирует. «Россия! Россия!» И я понимаю, что я скандирую вместе с ними. То есть такое впечатление, как будто... Вот нас, ну, то есть я даже не заметил, как я стал вот орать вместе с ними. И так, потому что это действительно... Но это какая-то завораживающая вот ситуация. И это стало неотъемлемой частью шоу. Вот если сегодня объявить о том, что вы поедете на фестиваль «Нашествия», но авиашоу там не будет...
Несмотря на политическую ситуацию, которая изменилась за 6 лет, за 7.
Авиашоу, оно уже вот это как хедлайнер. Вот есть хедлайнер, там, я не знаю, группа «Сплин», группа «ДДТ», группа «Ленинград», там, группа «Чайф».
И группа «Стрижи».
Это программа «Мракоборис». Напоминаю, что с вами Денис Корсаков, Леся Рябцева, и у нас в гостях Дмитрий Гройсман, сопродюсер фестиваля «Нашествие».
«Мракоборис» с Лесей Рябцевой.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
И мы вернулись в студию. Это программа «Мракоборец». С вами Денис Корсаков, Леся Рябцева. И мы продолжаем разговаривать с продюсером группы «Чайф», группы «Пилот», группы «Гильза» и сопродюсером фестиваля «Нашествие» Дмитрием Гройсманом.
Сменился министр обороны, и к нам поступило предложение о том, что «А давайте эту историю расширим, потому что армия сама по себе менялась». То есть у нас было представление об армии, что это дедовщина, что это вечно голодные, что это без обмундирования, что нету ничего и так далее. И я так понимаю, что министру новому нужно было показать о том, что нет, армия не такая. Армия – это крепкие парни, это уже контрактники, это зарплата, это то другое. И он преследовал свои мысли к нам. Он просто сказал, а давайте мы еще покажем военную технику «Победы». 45, там, старые, там, Т-34 и так далее. Мы сказали, ну, наверное, это... Может быть, это интересно, ну, зрителям, наверное, это еще одно разнообразие. Более того, они сказали, а мы еще построим для детей детский городок, а мы еще сделаем полосу препятствий для там игру, и мы еще поставим настольные теннисы, и мы сделаем там большие шахматы. И все это бесплатно. Ходите, ребят.
А потом они еще прикатили армату, как.
А потом уже.
А потом Дмитрий
Гройсман. И мы завязались. Более того, еще был суворовский фантастический духовой оркестр. И вы не представляете, это такое шоу. Это когда эти пацаны, которые одновременно они и танцуют, и маршируют, и двигаются, и передвигаются. И у них такой полковник, который ими дирижирует, у них это такое шоу. И мы это, они говорят, а вот на открытие мы еще сделаем. Хотите вот такое открытие? И это тоже было для нас здорово. А еще мы хотим в первый день вот за свой счет сделать салют. И у нас появился салют в начале, и салют в конце, и еще детский городок, и здесь спортивный. И это было очень взаимовыгодное. Более того, как ни странно, то есть... В тот момент, например, я не видел ничего противоестественного, если вот мы еще расширяем какие-то доп. Интересы для нашей аудитории. И им очень понравилось. Потом изменилась политическая ситуация. Ну, я теперь не очень, например, представляю взять и сказать там, спасибо большое Министерству обороны, больше вы к нам не приходите. Потому что все то же самое мы делаем. Ну, и людям это нравится. И когда начинается разговор, более того, это примерно такая вещь, что вот все главное действие вот наше происходит вот здесь. А чтобы посмотреть эту выставку, нам надо с вами выйти из этого коридора, спуститься на два этажа и зайти налево. И так будет выставка. Но рассказывать мы будем о том, что как же у вас может быть, что вот мы здесь сидим, о мире разговариваем, а выставка у вас в этом здании тоже есть. То есть ни с одной сцены, ни с поля посмотреть эту военную выставку. И в смысле, что там висят плакаты, иди вот туда, записывайся в армию. Этого нету. Люди спрашивают, а где это? И идут туда. И это стоит отдельным особняком. Да, это на территории этих 120 гектаров. Но ни один музыкант, выходя на сцену, он этого не видит. Этого нет милитаризма. И более того, никому ничего не запрещено. Ты можешь, ну, то есть никто не говорит о том, что человек, который вышел и сказал, я за мир, я против, чтобы в мире существовали вообще армии, и не хочу, чтобы убивали людей, что ему скажут, не-не-не, ты тут этого не говори, тут у нас армия, надо говорить. Мы защитим, мы всех убьем.
Но откуда вы это знаете? Вы как организатор судите, а есть люди, которые находятся внутри этого фестиваля. Вы же не можете за каждым проследить, какой у него там в голове идет провокативный разговор с другим.
Точно так же, как это мы не можем с вами обсудить на первомайской демонстрации или даже на демонстрации бессмертного полка.
Я о том и говорю. Я не понимаю, зачем, во-первых, монетизировать вот этой ложной гордость за свою страну и за милитаризм, и называть это патриотизмом. Я не понимаю, зачем на этом зарабатывать. А во-вторых, я не понимаю, зачем
если вообще
нужно.
Если мы перейдем в эту сторону, то мы с удовольствием поговорим. Но я хочу сказать, что мы не пропагандируем ничего. Мы пропагандируем отечественную рок-музыку и, будем говорить так, или мейнстрим, или ну, то есть, грубо говоря, нам не важно, мы пропагандируем настоящую музыку. И на этом фестивале есть, ну, будем говорить так, законы фестиваля. Кроме того, что я люблю музыку, я все-таки бизнесмен, я зарабатываю деньги. Вы приехали ко мне в четверг и уедете в понедельник. Я должен вам дать так, чтобы вам было интересно, и чтобы вы хотели вернуться. Если бы это людям было неинтересно, они бы не возвращались. Мы бы это поняли и извинились бы и сказали, что это вот наносит ущерб. А оно не наносит.
Давайте про музыку тоже.
Да. Вернемся обратно. Вам не кажется, что русский рок-то, в общем, ну, как-то не появляется, да,
но
это громко сказано, но.
Ну, будем говорить так. Дело в том, что, я не знаю, Леся, вы какую музыку слушаете?
Если честно, я сейчас слушаю немножко религиозные напевы, поэтому...
Нет, вообще, я имею в виду. Ну, то есть, грубо говоря, рок-музыку вы не слушаете.
Нет.
И поп-музыку вы не слушаете.
Нет.
Но группу «Ленинград» Лабутена вы же слышали?
К сожалению. Нет. Я не рада, что я ее слушала.
Не-не-не. Вы услышали. Я не говорю...
Да, услышала.
Так, потому что она, помимо вашей воли, зашла. Но я думаю, что, например, и группу «Чайф» вы не слушаете, но «Аргентина и Майка» тоже к вам зашла.
Да, за счет родителей.
Нет, за счет того, что было телевизор, было это самое. Вы включаете утреннюю программу «Утро», смотрите новости, смотрите какие-то передачи, в это
не
время готовите...
Не телевизор.
Ну, точно, абсолютно.
Ну, понятно, да, в такси кто-то едет и так далее.
Там, 5 лет назад, или там, не знаю, школу вы утром садились завтракать, и у родителей работал телевизор. Там шла программа «Утро», были новости так далее, а потом музыкальная пауза. И там было, там, не знаю, «Аргентина и Майка» или «Единственная моя» Филиппа Киркорова или еще что-нибудь. И вы, даже не слушая эту музыку, она все равно к вам заходила. Дальше люди делились на тем, кому это нравится, и он начинал прислушиваться и искать это в интернете, или покупать пластинку и так далее. Или люди, которые пропускают мимо ушей, но она все равно там застревала. Ну, вот я, например, там Ксюша, Юбочка и Ксюша тоже не слушал. Но она у меня сидит, и если там и Женя Белоусова, девочка моя синеглазая, я тоже помню.
А сейчас
нет такого. Для того, чтобы услышать там что-то новое из музыки, вы должны сесть, открыть компьютер и зайти, я не знаю, в iTunes, в Яндекс, просто в интернет, и задать, что нового в рок-музыке на территории Российской Федерации. И вам что-то выпадет. И это работа. Вы должны там сидеть, слушать, нравится, не нравится. Этого практически никто не делает. То есть, есть там один человек, который, например, слушает и так далее, и может потом сказать, то есть, наступило сарафанное радио. Точно так же, как раскручивался Высоцкий со своими песнями. Это нужно было взять кассету. То есть, ты приходил
это в гости. Надо было еще найти кассету.
Не-не-не. Ты приходишь в гости к кому-то, тебе ставят, ты говоришь, о, круто, дай переписать. И ты переписываешь. Для этого много-много работы происходит. Ну, то есть, она может быть и не работа, она легкая или приятная, но ты много действий производишь. То же самое сегодня. Поэтому и Высоцкий... По большому счету, там, если мы говорим о тех, кого мы переписывали на кассетах из русских, то это были тоже единицы. Это был Высоцкий, это был Акуджава, это, может быть, был Галич, это, может быть, был, там, «Машина времени», группа «Воскресенье», «Високосный год», «Гребенщиков». Все. И больше никто никого... Ну, там, это нужно было очень как-то зацепиться на каком-то концерте, чтобы там потом пошло и так далее. То же самое сейчас. То есть сейчас молодым для того, чтобы пробиться, нужно давать как можно больше концертов, чтобы им повезло, и кто-то из очень активных оказался на их концерте, очень сильно в них влюбился и начал это совершенно не для них, а по случайности пропагандировать. Вот так оно рождается.
Ну, еще один вариант — записать суперхит, действительно, который сразу...
Кто о нем узнает?
Ушной червь, так называемый, да? А вот так идет сарафанное радио. Кто-то дает ссылку в Фейсбуке, типа, да, я в восторге, кто-то ВКонтакте, кто-то перепост.
Ну, вот я могу сказать, что, знаете, когда я услышал песню «Аргентина и Майка», Шахрин ее воспринимал как шутку и не собирался даже записывать. Но я не... То есть я понял, что это шлягер. И сказал, не-не-не, нам надо это записать, и надо это запустить, и более того, надо вставить вот в этот альбом. Он говорит, она вообще не в концепции этого альбома. Но я там пошел на какие-то хитрости, и ему пришлось с этим согласиться. Но то, что я через 2 месяца, мне позвонит русское радио и скажет о том, что а дайте, пожалуйста, песню «Аргентина и Майка». Я себе не мог это представить. Это был единственный раз в жизни, когда они мне позвонили, попросили, а не я звонил программному директору и договаривался о встрече, и там убеждал, ставил слушать и так далее. И так.
Это программа «Мракоборис». Напоминаю, что с вами Денис Корсаков, Леся Рябцева, и у нас в гостях Дмитрий Гройсман, сопродюсер фестиваля «Нашествие».
«Мракоборис» с Лесей Рябцевой. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17:05. Время московское. «Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Гройсман, сопродюсер фестиваля «Нашествие».
Я думаю, что и Шнур не знал про свои лабутены.
Да знал он все. Слушайте, ну это банальные технически просчитанные вещи, продюсерские. Вот. Шнур умеет себя продавать. Он
нет,
не зря создал маркетолог. Клип,
100%,
он не зря
100%, распиарил. Он все умеет. Но рассчитать о том, что это взлетит до такой степени...
И все это можно просчитать. Ну, слушайте, вы продюсер,
я продюсером
работал.
Я согласен, до такой степени нельзя, чтобы было 60 миллионов просмотров.
Все зарубежные СМИ и группы нормальные работают и просчитывают. BuzzFeed знает, какая аудитория будет у его следующего текста.
Леся, когда вы мне... Леся, когда вы мне один раз в жизни занесете и скажете, вот это, посмотри, последи, через 2 месяца будет так, так и так, я вам поверю.
Я такой проект, понимаете, вот. У Венедиктова. Мой блог, я сама, как Леся Рябцева, была ровно таким же проектом. Мы зашли к Венедиктову, с Венедиктовым вместе куда-то и говорили, через 2 месяца мы бомбанем, мы бомбанули. Мы это просчитывали.
Нет, секунду, я говорю про музыку. Нет, я говорю про музыку.
Это абсолютно то же самое. Это абсолютно те же люди, которые слушают, воспринимают информацию, в каком бы формате она ни была. Текстовая, видео, музыка, неважно. Люди хавают. У людей есть 6 чувств, понимаете? Они этими чувствами воспринимают все. Неважно, как ты на эти чувства повлияешь, чем конкретно. Потому что все можно просчитать. Потому что все равно в одну черепную коробочку это все попадает.
Лесь, я даже не буду спорить.
Да
но
не надо спорить.
Но я думаю, что вы ошибаетесь.
Хорошо, я не против. А можно бы продолжу про «Нашествие», раз уж, ну, как бы, вернемся.
А почему ты злишься?
Я не злюсь вообще ни разу, поверьте. Вы не тот, из-за кого я хотела бы злиться.
Так, еще немножко.
Есть ли в этом году скандалы с музыкантами? Макаревич, по-моему, отказался от участия.
Нет, разве скандал?
Ну, не знаю, я вас спрашиваю. Почему
он в прошлом году отказался, а он в этом году не отказался. Он просто сказал, что он не будет играть.
Почему?
Потому что там стоят танки.
О, Господи.
Которых он не видел. Я Андрюшу очень хорошо знаю, и более того. Но я понимаю его позицию. Это просто-напросто позиция. Он считает, что... Более того, он играл один раз, когда там были первый раз танки. Он в этот играл, и танков этих не видел. На второй раз он подумал, посчитал, что в связи с тем, что творится, и с его активной позицией политической, он решил, что он не будет участвовать.
Удар имеет по репутации просто?
Нет, он просто считает, что, наверное, его музыка и присутствие армии – это несовместимо. В этот, наверное, я думаю, что это связано именно с текущей политической ситуацией. Вот и все.
А будут ли украинские группы какие-то?
Если вы говорите про «Океан Эльзы», то не будет.
И это принципиальная позиция Вакарчука, насколько я понимаю, это, или нет?
Я, насколько понимаю, Вакарчуку запретили въезд. Ну, то есть, по крайней мере, эти, я не знаю, уж вышли ли постановления какие-то, но то, что это звучало в тот момент, да. Более того, я думаю, что и Вакарчук... Ну, в общем, грубо говоря, мы и не делали предложение, что тут греха таить. Но вообще украинские коллективы, там, в смысле, ребят с Украины есть, то есть там группа Джанго будет на главной сцене, будет группа Крюгер на малой сцене. Там. Но мне сейчас сложно так сама. Воплей не будет, и Океана Ильза не будет. Но мы не делали в этом
году. У нас вроде бы черных списков-то так официально никто не составлял.
Нет, у нас никак... Более того, вот насколько я, так как я занимаюсь артистом и так далее, никто никаких черных списков никто никуда не присылал. Но... Я понимаю, что, например, у нас есть все равно активисты, которые пишут там письма. Вот когда «Машина времени» играла, там они писали, как вы можете этих предателей Родины и так далее.
Ну,
так далее. Но нет. Мне всегда хочется найти автора и самого его сделать предателем Родины. Ну, потому это... что то, что он творит, это...
Да,
и, ну... Или тот, те, кто пишут, это ужас.
Но все равно мне трудно представить, чтобы вот Вакарчук приехал в Россию, его там завернули на паспортном контроле, сказали...
Очень спокойно, мне кажется. Вот очень, мне кажется. На сегодняшний день, если... Если людей бьют в аэропорту, и никто их найти не может, почему не завернуть?
Ну, не знаю.
Мне кажется, что у нас в этом отношении все достаточно просто.
Вам когда-нибудь лично доставалось, как одному из организаторов, от власти по башке? Или вашим коллегам, соответственно?
В смысле, чтобы мне, чтобы нам власть что-то запрещала,
ну,
или
типа
наказывала?
Того, да.
Нет,
ну...
ни разу.
То есть
кто-то что-то сказал со сцены?
Нет, нет, нет. Нет, ни разу. У нас был просто один... сейчас скажу. Мы в 2002 году к нам приехал Жириновский и хотел выйти на сцену. А мы сказали, что... Ну, во-первых, мы правда, мы вне политики, и никаким политикам мы сцену не предоставляем. Единственная из политических фигур, которая может подняться на сцену, это... Ну, грубо говоря, губернатор области или там премьер-министр или президент, если захочет. Ну, то есть, будем говорить так, человек, не представляющий, имеющий должность государственную, а не политически направленную. То есть, губернатор, да, он может выходить.
Он
может
типа приезжать. Хозяин всего.
Нет, он приветствует, он говорит, это его право. И мы находимся на его земле, и на правах гостеприимного хозяина он имеет право выйти. Но если он будет, то есть, захочет выйти от лица... какой-нибудь, ну, не знаю, там, «Справедливой России», то нет, спасибо, не надо, мы здесь никого ни за что не агитируем. Вот, у нас праздник музыки.
Давайте завершу нашу беседу. Все-таки самое главное, что фестиваль «Нашествие» – это про молодые рок-группы. Это была программа «Мракоборец», Денис Корсаков, Леся Рябцева. У нас в гостях, напомню, был Дмитрий Гройсман, сопродюсер фестиваля «Нашествие», продюсер группы «Чаев», группы «Пилот», группы «Гильза». Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Всего доброго.
Что, ты будешь меня ругать, Денис?
Нет.
Слушай, ну это старый еврей, который умудрился монетизировать пустое поле. Его благо, что там есть дренаж, его благо, что много людей слушает музыку, даже если это не рок-музыка, но его аудитория, по сути, ну, наше радио.
Слушай, ну а что тебя смущает?
Меня вообще ничего
что,
не смущает.
Что, люди не имеют права монетизировать поле?
Более того, я думаю, что все должны монетизировать поля. Это хорошо, пришли, убрались, навели порядок, понимаешь? С другой стороны, что он это так пафосно все подает.
Он нормально это подает. Он сделал там, извини, там 200 тысяч человек приезжают за свои деньги,
бухают,
по своей воле.
Бухают, понимаешь, это санкционерное бухание.
Да бухать-то можно где угодно, не выезжай вот
лучше
в лес
бухать,
куда-нибудь.
Лучше не бухать и вообще не провоцировать это, и танки не притаскивать никуда, я об этом говорю.
Господи,
мне кажется,
да ладно.
Что, ну, если думаешь, это культурное что... просвещение, должно быть культурное просвещение, а это не пойми что.
Да нет, ну там же только пиво продается в конце концов.
Пиво... А пиво это типа не алкоголь у нас.
Ну смертельное не набухаешься.
Смертельно не набухаешься пивом, да, на солнце,
на
в жару,
воздухе,
в июле, на свежем
в воздухе,
в пустом поле, 200 тысяч человек, скорой у нас, конечно же, на всех 200 тысяч хватит, семьи мы приезжаем, дети видят бухих от пива взрослых.
Слушай, действительно, он совершенно правильно сказал про Гластонбери, я вот ну, правда, видел миллион фоторепортажей из Гластенберга, это страшно.
Что было не так?
Нет, нет, дело в том, что у них, судя по всему, действительно не так. То есть, может быть, это было в начале, когда там поле было достаточно диким, насколько я понимаю, но сейчас-то...
А сейчас это просто облагороженное поле, где делают то же самое. Какая разница?
Сейчас это просто большой концерт. Сейчас большой концерт, но извини, а что ты хочешь? Ты вот приди на концерт спорткомплекс Олимпийский. Там, конечно, не 200 тысяч человек, но там сколько? 30-40 вмещает он. Но там тоже есть буфет, ты с собой не можешь алкоголь.
Я верю в светлое, чистое, прекрасное будущее.
А там есть буфет, ты хоть залейся, там хоть шампанским,
почему,
чем
объясни
угодно.
Мне, пожалуйста, туда приходит Министерство обороны, а не Министерство культуры, или Министерство здравоохранения, или Министерство науки и образования? Почему именно Министерство обороны заинтересовалось этой аудиторией? Знаешь почему? Потому что это та самая пресловутая аудитория, которая голосует за Крым наш и радуется 9 мая, то, что на станке по центру гуляют. Тут мне это вообще ни разу не вдохновляет. К сожалению, это большинство нашей страны. И ровно на этом тренде монетизации, милитаризации, вот этого патриотизма ложного, абсолютно ненужного, непонятного нашествия и, собственно, зарабатывают. Меня это нисколько не вдохновляет.
Ну, я сомневаюсь. Я думаю, что там не монетизация какого-то тренда, а просто, ну как, это шоу действительно круто, когда самолеты летают.
Он это сказал, что он использует этот тренд, потому что это тренд. Ему нужно продвинуть молодую рок-музыку, и ему нужно заработать. Поэтому он тащит туда то, на что ведется большая часть нашей страны. Она ведется на танки.
Ну хорошо, есть высказывание, в конце концов. Если тебе дали лимон, сделай из него лимонад.
Ты сейчас про лимон как гранату ты имеешь в виду?
Нет, про лимон как лимон.
Вот
если тебе досталось кислое
что-то... Что ты из этого сделаешь хорошего, прекрасного? Что нас все будут продолжать не строить ничего нового, не делать ничего нового, но жить старыми победами? Что у нас будут начинаться новые войны? Я вот не вижу в этом ничего продуктивного, понимаешь?
Я не вижу в этом, честно говоря, и ничего трагического в том, что люди на самолеты смотрят, на танки.
Да просто на самолеты. На летающие гражданские авиацию, понимаешь, самолеты. Просто стрижи, подумаешь, ну, такие милые самолетики, пусть летают.
Ну, они круто летают.
Зашибись, это военная техника, понимаешь меня?
Ну, красивая.
Господи, все равно, что я говорю, рюши наклеить на что-то безобразное. Смысл от этого не поменяется, обертка только меняется. Короче, я все равно пацифист, и я, в общем, считаю, что нужно больше, лучше светлого, прекрасного, а не вот такие вещи как-то спонсировать и продвигать.
Ну, а мне очень понравился, на самом деле, Гройсман. И...
Да тебе все нравятся просто, Денис, поэтому мы с тобой в одном эфире. Меня бы просто никто бы так сильно не терпел и не любил.
Ладно, с вами были Денис Корсаков и Леся Рябцева.
Спасибо
и программа «Мракоборец». Спасибо.
Пока-пока.
Счастливо.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.